Дорогие мои, мы вступили в очень серьезную фазу земного сознания. Как вы сами замечаете, земное сознание тянет человека к материализму. И если человек не употребляет какие-либо правильные усилия, то этот материализм уже побеждает. Сознание человека торжествует атеизм, материализм и безразличное отношение именно к моральным качествам, качествам эстетики и, разумеется, качеству разума. В этом и самое плохое воздействие материализма. Материализм, дорогие мои, обесценивает все достойные качества, которые человек приобрел благодаря христианству, разумеется. И поэтому, если мы точно не будем сознавать, в чем заключается тенденция материализма, мы это должны очень психологически победить в себе, иначе мы не сможем привести в равновесие именно вот эти качества, которые очень сильно напирают на душу человека и вызывают чувство материализма, углубление к материальным ценностям во всех отношениях. Что теряет человек? Человек теряет происхождение своей собственной души. Душа божественная. Дорогие мои, мы должны очень точно осознавать, что нейтрально невозможно жить в дневном сознании. Невозможно, потому что именно дневное сознание – это арена и Люцифера, и Аримана, и, разумеется, божественных существ. Божественные существа очень сильно стараются, влияют на душу человека и дают возможность именно в дневном сознании осознать самое важное. Почему в дневном? Потому что все ценное связывается со свободной волей человека. Поэтому если воля человека правильно настроена, а мы знаем, что у материалистов это неправильно настроено. Правильный настрой, дорогие мои, души – это всегда, когда душа ищет правду, ищет истину. И подсознательно, эзотерически подсознательно знает, что неправда разрушает душевную жизнь, разрушает и физиологию человека. А правда, истина, она всегда восстанавливает и присоединяет душу к бесконечности, к божественному. Это самое важное, что не понимает именно обыкновенный человек. Обыкновенный человек живет именно тенденцией дневной жизнью и не подозревает, насколько сильно влияют именно отрицательные существа, как один, так и другой, и вызывает именно душевную галлюцинацию, потому что душа человека увлекается неправильными ценностями. Что я хочу подчеркнуть в начале нашей беседы, это то, что мы должны всегда помнить. Нейтральное отношение не существует. От божественных миров и от небожественных миров. Они всегда стараются, как небеса, так и не небеса, стараются внедрить свои ценности. И мы должны понимать, что мы не живем, как вам сказать, в нейтральной атмосфере. Мы всегда живем в сфере борьбы. Борьба между Люцифером Ариманом и божественным. В этом заключается именно смысл эзотерики. Эзотерический настроенный человек думает совсем по-другому, чем, разумеется, обыкновенный человек. Для обыкновенного человека то, что он воспринимает, все, этим кончается. А то, что он не воспринимает, то, что он не может воспринимать, то, что он бездарный в этом вопросе, он об этом не думает. Если подумал бы, разумеется, начал бы искать. Но реальность такова, дорогие мои. Существует небесное правление и существует правление ненебесное. И эти существа, как верховные, так и низкие существа, они очень активны и стараются внедрить в нас качественность того, что бесценно или не имеет никакой ценности. Противопоставить этому возможно только, разумеется, душевной активностью, и я всегда говорю вам, что надо хотя бы одну лекцию, две, три лекции прочесть в течение дня. Это это душевная пища, дорогие мои. И насколько человек нейтрально относится к своей сущности, именно проявляется в том, что не думает о том, что душа человека нуждается в пище, как физическое тело. Это очень важная идея, потому что это как раз это закрывает глаза на это. Но эзотерика нас ведет глубже в этом отношении и говорит, что мы должны принять великие качества, великие идеи, чтобы подать душе именно пищу. Душа ищет пищу подсознательно или сверхсознательно, как хотите, ищет пищу. Какую пищу? Божественную пищу, которая приходит от истины и от мира прекрасного. Мы должны присоединить к своей душе мир истины, мир прекрасного и мир морали. Это три самостоятельные течения, которые идут к нам. Можно, разумеется, и надо, но более конкретно сказать, что моральный мир идет из божественного я-существа и проникает человека полностью, проникает сперва астральное тело, потом эфирное, доходит до физического тела и внедряется именно в моральную атмосферу человеческой души. Эстетическое чувство проникает через астральное тело и вносит самое прекрасное, самое возвышенное, и без этого душа остается некрасивым и неинтересным. А чувство истины проникает непосредственно через голову и оформляет все головные процессы и развивает нашу именно умственную способность. И это если мы принимаем этот поток. Дорогие мои, это очень значительно, что человек включен в все эти три величайшие течения. Потому что, ну, обыкновенный человек, как вам сказать, вообще ничего не знает, что происходит вокруг него. Откуда он рождается, почему живет на Земле и куда направляется. Есть ли жизнь на Марсе, как говорит Филиппов, есть ли жизнь на Марсе, да? Жизнь после смерти – это очень важная идея. Здесь преодолевается настоящий материализм. Мы должны очень сильно чувствовать мысль. Я не говорю непосредственно соприкосновение, это эзотерическая глубина. Но мысль очень сильно мы должны чувствовать, что человек продолжает жить, когда проходит врата смерти. Это важное преодоление материализма в нас. Мы должны победить, и мы можем, свободно можем, дорогие мои, победить в мыслях хотя бы. И это очень важно, потому что если мы сознательно преодолеваем, мировоззренчески преодолеваем материализм, тогда мы уже ближе подходим к непосредственному ощущению. А непосредственное ощущение уже дает нам чувство бессмертия. Раньше, дорогие мои, все люди чувствовали бессмертие. Они не нуждались в идее воскресения. Все люди имели частицу ясновидческой способности, они воспринимали, что они помнили, что жили до рождения. Не после смерти, а до рождения. Они не нуждались в идее воскресения, потому что для них совершенно было очевидным фактом, что они жили, пока родились. И жили причем в духовных мирах. А еще более в ранней эпохе люди непосредственно воспринимали, что они жили в солнечной атмосфере. Они жили в царстве Христа, в солнечном царстве. И это глубочайшее божественное наследие было постепенно потеряно. Ну, вы знаете, потеряно ради свободы. Чтобы человек полностью убрал бы все божественное, то, что ему не принадлежит, и от нее он должен сам дорабатывать и вырабатывать все те ценности, которые станут его собственными. Ее собственная заслуга в том, что он сам побеждает материализм, он сам преодолевает пространство и время и начинает сознавать именно вечность. В этом, разумеется, и великая задача христологии, великая задача духовной науки. И, как вы знаете, дорогие мои, существует ложная эзотерика. Существует отставшееся, уже неживое, недейственное христианство. К сожалению, разумеется. Но это факт. И сейчас человек может назвать себя христианином только в том случае, истинно назвать, только если понимает новое христианство. Мы можем, разумеется, мы всегда должны логически противопоставить любому сопротивлению в этом отношении и сказать, а разве Господь не сказал, я с вами во все дни до скончания века. Значит, Он сейчас с нами. Что, Он то же самое подает? Это же немыслимо. Человек идет вперед, развивается. Такая огромная эволюция в технике, колоссальное развитие техники. Потрясающе. Нинико иногда говорит такие факты. Техническое познание так высоко поднял, что удивительно. Вот почти касается эзотерики. Настолько они развили эту технику. Спроси что угодно. И Марина тоже, кажется, знает. Да? Спроси что угодно. На все есть готовый ответ. Единственное, они не могут знать, в чем заключается суть христологии. Это уже невозможно. В чем заключается суть вечности, души, какая проблема у души. Они, конечно, могут сказать, но более абстрактно. Действенно это возможно только из духовной науки. То есть мысль, рожденная из автоматики, не действует, не оживотворяет душу, а новое мировоззрение, христология именно дает реальную пищу души. Иначе это невозможно. То, что Господь говорит, я с вами всегда, это означает, что в эволюции он прямо непосредственно принимает участие, не только участие, а он сам движет эволюцию вперед, и он подает через эволюцию все новую и новую пищу. Разумеется, эту самую главную идею никто не подчеркивает, я имею в виду католическое, православие и так далее, они не подчеркивают, что идея христианства – это идея вечного развития. Это очень важно, дорогие мои. Тогда мы имеем не догматическую, а истинно живое, и мировоззрение, которое живое, оно движет душу вперед и дает нам возможность постичь более высокие и высокие идеалы. Поэтому христология начинает свою эволюцию только с 20-го столетия. До 20-го столетия христологии в сущности не было. И люди постепенно забыли, как неудивительно звучит, забыли существование Христа. В чем суть? В чем вероятность? Как? У них на устах все время Христос поможет, Христос помилует и так далее. Но суть в том, что люди воспринимали Христа как солнечного духа, как водителя всех солнечных существ. Их сон и сон. И самый высокий, самый развитый душа – это душа Христа. И люди жили в этой атмосфере, в этой ауре, и это помнили, когда приходили в земной жизни. И постепенно это померкло, сейчас полностью отсутствует. Конкретно потому, имя осталось, разумеется, перекрещивание осталось, и как будто они являются христианами, но это уже давно не христианство. К сожалению, разумеется, люди очень сильно отстали. И в этом заключается идея развития. Человек должен развиваться. Развиваться прежде всего умственно, потом, разумеется, душевно и потом духовно. Поэтому мы говорим, что именно в разуме человек должен именно вместить, принять божественную истину. В душе, в чувствах должен принять именно самое прекрасное, то, что нисходит с небес. А воле человек должен принять инспирацию духа человека. Самое высокое то, что есть у человека. Вы знаете и должны вспомнить, что у человека есть самые такие высочайшие божественные качества. Орган, если хотите сказать, душевные божественные органы. Это, разумеется, прежде всего самодух, жизнедух и духа человека. То есть для эфирного, для астрального и для я-существа. Эфирное, божественное эфирное и божественное астральное, божественное духовное. Это все наши будущие органы, но они сейчас действуют. Иначе мы давно потеряли бы ориентацию, дорогие. Это не просто. Не поможет нам никакой ум, никакое развитие. Я и вы и все зависим от ориентации. Мы должны иметь ориентацию. Для нас самое главное – ориентация Евангелия, разумеется. Но Евангелие читается как не такая книга, которая назидает на каждый день и по сей день. Да? Но я это всегда подчеркиваю. Мы должны знать, дорогие мои, самое значительное, что с 21-го столетия полностью меняется именно отношение ко Христу. Полностью меняется мировоззрение. Именно мировоззрение Христа, мироощущение Христа и мироволение Христа. Это настолько значительно, и как раз это и отрицают ортодоксально мыслящие люди, потому что они не включены именно в идею развития. Мы очень сильно и глубоко должны пережить, что все находится в развитии. Всякое качество, я это всегда говорю, это очень трудно для восприятия, зло развивается. Очень сильно развиваются. Те, которые творят зло, они уходят. И, разумеется, карма их наказывает, как следует. Но то, что они оставили, к этому прибавляется. Новые люди приходят, по-новому развивают именно это зло. И это все развивается, развивается. Что нам делать? Мы должны именно, наоборот, развивать все доброе, все прекрасное и все мудрое. Иначе мы не сможем непосредственно противопоставить свою душевную жизнь. Здесь происходит некомфортное отношение к земной жизни. Это мы должны очень хорошо понимать. Мы должны все время находиться именно в борьбе против зла. Зло развивается, а это значит, что мы должны тоже развиваться. Иначе как противопоставить себя, да? А как оно развивается, это очень страшно, дорогие мои. Сейчас уже проявляются такие проявления зла, что невозможно даже помыслить, чем противопоставить это. И существует только единственная возможность, дорогие мои, это же элементарно. Если мы хотим сделать правильный шаг в сторону правды, истины, то мы должны знать, где неправда и где правда. И если мы нейтрально относимся к земной жизни, дневной жизни, то мы ни в чем не сможем разобраться. Не так просто действует ариманистские существа, они очень мудро действуют. Они хотят одурачить людей, значит, они знают, как это делать, да? Поэтому нужно очень глубокий ум, правильно настроенный ум, который ищет истину. И только тогда можно разобраться, в чем заключается их правление, их тенденция. А разум это не видит вокруг себя? И мыслители, и художники, и обыкновенные люди, они все дезориентированы. То, что происходит на улицах, то, что происходит в душе человека, никак невозможно найти правду, дорогие мои. Невозможно. Иначе я сам сказал бы, и тоже согласитесь со мной, что если человек не знает, где искать истину, а что есть истина, и как осуществить эту истину, вот эти вопросы, человек очень поверхностно относится к этим вопросам, поэтому он не может добраться до глубины, то есть до сути, до истины. Знаете, я не хочу, чтобы человек воспринимал бы как-то очень односторонне, поэтому я всегда подкрепляю эти слова словами Евангелия, чтобы мы точно знали. Пророчество Евангелия, особенно, разумеется, апокалипсис, который в конце Евангелия написан, апокалипсис, это дает полную ориентацию на будущее. И мы должны знать, что найти истину не так легко. Разумеется, мы с вами чувствуем более не менее комфортно, потому что мы знаем, где искать и где вычитать истину. У нас есть первый источник, начиная с Евангелия, и заканчивая духовной наукой, антропософией. Дальше пока невозможно найти что-либо правильное. 300-400 лет хватит нам для изучения духовной науки, потом придет нечто новое. То, что новое придет, здесь уже разобраться будет высочайше трудно. Потому что начинается уже эзотерическая атака Аримана и Люцифера. Мы должны разобраться уже заранее, выстоять против этих трудностей, А это заключается в том, что мы должны точно знать. Причем не только просто, вот, что это антропософ это истина, что Евангелие это истина. Теперь от нас требуется более конкретное понимание всего этого. Поэтому прежде всего мы должны знать структуру человека и как воздействуют небеса и нижние существа, как воздействуют на человека. И что самое такое неаскетическое наше отношение говорит о том, что мы не отрицаем существование зла в человеке, в человечестве, но мы должны привести в равновесие, как я всегда говорю, в организме существует яд. Но этот яд разве отравляет вас? Отравляет только тогда, когда переходит границу. Тогда начинается отравление органов, да? А до этого этот яд существует, и оно должно существовать. И это иначе у нас пропало бы чувство эгоизма. Чувство эгоизма – это непременное качество человека. Мы должны чувствовать в эгоизме именно всю самостоятельность нашего сознания, личность. И это самое такое драгоценное, что ты являешься самостоятельным существом, самостоятельным божественным существом. И это качество рождается от яда в человеке. Поэтому яд нужен человеку. Но в меру, разумеется, самое главное в своих границах. Потом добавляется именно эзотерическое понимание добра. А здесь мы обильно насыщаемся благодаря духовной науке. Мы знаем, дорогие мои, что в голове концентрировано царство истины. Царство истины протекает через, разумеется, эфирный мир. Эфирный мир непосредственно воздействует на голову. И голова принимает прежде всего всю истину Вселенной, всего мира. Причем, как в прошлом, настоящем и будущем. Где это восприятие? Невозможно пробудить это восприятие. Сперва надо обратить внимание на это, что, оказывается, голова – это не просто круглое что-то в человеке, и не просто мысли, а мыслит вечные истины. И мы должны дорасти, доработаться до этого. Это наша задача, это задача добра. То есть в эфирном теле, то есть в голове концентрируется вся эфирная мудрость, как в прошлом, так и в настоящем, и, разумеется, в будущем. И это мы должны черпать очень интенсивно, разве этого и существует истинное мировоззрение. Никакое мировоззрение, вы же прекрасно понимаете, какое мировоззрение достигает до эфирной мудрости человека? Да никакое. Ну, я все время вспоминаю, ни Шейник, ни Яковбем, ни Свердельбург, ни эти высочайшие индивидуальности, великие индивидуальности, они не касались именно этого источника, источника абсолютной истины. Сейчас у нас огромный приоритет перед этими великими людьми. Потому что мы точно знаем, откуда черпать нам истину, истину для функции головы. И это настолько важно, когда эзотерика нам говорит, когда голова принимает истину, эта голова уже распространяет эту истину на все тело. И тогда органы начинают правильно и здорово функционировать. Это эзотерика, дорогие мои. Ну и что, что человек это полностью не воспринимает? Это уже высота посвященных, когда они конкретно воспринимают. Но как мировоззрение мы должны знать, какова функция истины и где она прежде всего присутствует. В голове, разумеется, и от головы распространяет для органов, чтобы они правильно существовали. Это есть подсознательное воздействие на всех наших органов. Отсюда вы можете заключить, когда что-то разрушается внутри, разрушается потому, что голова не подает правильных эфирных потоков этому органу. А откуда черпать это правильное? Разумеется, из мировоззрения, опять-таки, да? Значит, познать истину – это самое важное. Истина для головы, как я сказал, для того, чтобы эфирные органы, а органы функционируют только эфирно. Физически это отражение, как я сказал, и всегда это вы знаете. Физически это сосуд, это кувшин. ни во что не вмешивается и ничего не может сделать. Точно так же, как доктор говорит прекрасно, посмотрите в зеркало. Зеркало никак не может воздействовать на вас и на кого-либо. Да? Отходите от зеркала, на зеркало уже ничего нет. Да? Нет реальности, нет сущности. Точно так же физическое тело, да? Тело отражатель. Отражает то, что приносит эфир. А эфир это совершенно реальное. Нечто конкретное реальное, через это функционируют все наши внутренние органы. Эфирное тело заставляет всех органов правильно функционировать и здоровым образом и так далее. Когда мы не подаем пищу для эфирного сознания, вот тогда нарушается в физическом теле функции. И это есть духовная физиология, а не материалистическая, которая не знает, откуда вкрадываются болезни и так далее. Да? Но мы принимаем, разумеется, потоки не только мудрости, но принимаем эстетические потоки из духовных миров. Оно проникает из головы, но в основном концентрируется в астральном теле нашем. В нашем душевном переживании концентрируется вся прекрасная, все прекрасное, которое существует в мире. Сколько мы от этого чувствуем? Мы здесь должны сказать, что какая нехватка познания наших именно этих качеств, душевных качеств, которые концентрируются в органах прекрасного. Мы сопричастны со всем миром прекрасного, но воспринимаем какую-то маленькую долю. Люди артистически настроенные, художественные натуры, они более не менее больше принимают, разумеется, из мира красоты, но царство красоты – это то, что поддерживает всю нашу центральную систему, дорогие мои, кровеносную систему, сердечную систему. И от этого зависит именно здоровье. Когда человек отвергает или отрицает, или не воспринимает мира прекрасного, это причиняет именно очень сильно большой вред именно чувствующую телу, телу астральную, и мы, разумеется, здесь должны что-то сделать. Для этого мир прекрасного – это наше великое назначение. Мы должны каждый день или не каждый день воспринимать что-то великое в мире из прекрасного. Это наша душевная пища для центрального нашего организма. И потом, разумеется, волевая часть нашей всей конституции, волевая часть опять-таки проникает через голову. Божественная воля, наша собственная и общевселенная божественная воля проникает через голову, доходит уже до конечности, до рук, ног и до системы движения. И тогда воля начинает правильно действовать. Именно в этом отношении самое важное, то, что мы принимаем волю мира, дорогие мои. Волю мира, которая проходит через все эти органы и проникает от головы полностью до именно функции движения, все уже обожествляется, должно обожествляться, разумеется. Значит, у нас есть, мы стоим перед великой задачей, дорогие, воспринимать, что происходит в голове. Божественного. Что происходит в сердце, в грудной системе? Опять-таки, из вечности, из божественности, из самого прекрасного. И что происходит в воле, где действует уже божественное существо. И это распределено таким образом, как я вначале же сказал, воле действует именно самодух, который объемлет жизненный дух. И доходит до духа человека. Значит, вся сила небесная, божественная, концентрирована в волевой части, потому что именно то качество, которое мы полностью будем сознавать и осуществлять, которое будет уже нашим достоянием на вулкане. Это значит третья космическая эволюция наша. Сейчас это величайшее божественное качество действует в нас. Это должно вдохновлять нас, подавать великую надежду. И самое значительное, что мы должны знать, что мы не в отрыве от божественного правления. почему доктор напоминает нам о том, о чем мы пока не можем думать, воспринимать, и заранее говорит нам то, что в волевой части действует дух человека, то есть сознание вулкана сейчас действует. Обратите внимание, это очень серьезно, значит, в нас действует такая сила, которая из далеких стран приходит, из далеких звездных миров приходит, проникает в нас до самых глубин, и эта сила помогает нам, эта божественная сила, можно сказать, окончательная сила, действует именно в волевой части и делает здоровым человека. Так что мы не оставлены без божественного направления и помощи. И когда доктор говорит эти мысли, мы должны знать, что мы органически включены, дорогие мои, в божественную эволюцию. И это уже укрепляет наше сознание, наше божественное сознание. Мы должны пробудить постепенно, постепенно то, что мы являемся именно вечными существами. Было время, когда у нас было восприятие вечности, но одна часть вечности присутствовала. До рождения. Мы приносили до рождения качество и чувствовали, что мы из вечности рождены. Но вы прекрасно знаете, я часто подчеркиваю, но не было индивидуального постижения нашей вечности. Это начинается с 20-го столетия, когда все божественное втекает в нас, как наше личное достижение. Значит, если мы не будем лично развиваться, то мы не сможем принимать участие в эволюции. Эволюция сейчас зависит от личного постижения, от индивидуального развития, раскрытия в нас этих индивидуальных божественных качеств. Поэтому доктор совершенно конкретно говорит, вы должны познать себя, познать вечное в себе. Прежде всего, что происходит в голове? В голове концентрируется эфирная сила всего космоса. Надо немного обратить на это внимание. Эфирный космос, то есть мысли, мир мыслей. В чем мы являемся, дорогие мои? В чем мы достигаем самостоятельности? Вы же прекрасно понимаете, если мы развиваем мыслительную жизнь, мы развиваем нашу собственную самостоятельность. Мы уже становимся сами, лично сами, сами думаем, сами правильно мыслим и руководим нашей и судьбой, и жизнью, и так далее. Да? Очень важно, чтобы в голове притекали именно такие силы, которых мы сможем воспринять. А без этого и так присутствует вся космическая сила в голове. А что от этого нам? Главное, чтобы мы это все постигали. Да? Разумеется, без духовной науки невозможно открыть в себе эти величайшие качества. Никто не может сейчас, ни философ, ни человек искусства, ни другие существа, тем более, никто не может открыть в голове именно всю мудрость правления, дорогие мои. Вся мудрость правления концентрируется в голове, а это значит, что все то, что было на земле до рождения, до зачатия и так далее, все это концентрируется в голове, значит, мы в голове являемся носителями всей космической мудрости до и после, и в настоящем. Это великая задача. Значит, мы это все должны постепенно раскрыть и постепенно дорасти до этого. У нас есть возможность. В чем эта возможность заключается? То, что мы имеем божественные тела. Как я сказал, именно самое главное качество, именно эти божественные наши тела, как жизненный дух, дух человека и вначале самодух. И это говорит о том, что у нас есть не только эфирное тело, астральное тело, божественное, но у нас есть божественные вечные тела, которые прямо непосредственно связаны с вечностью. Это первое, это великая надежда. Рождается огромный энтузиазм, что человек-носитель оказывается вообще всей мудрости, всей красоты и всей воли мира, но конкретно постичь дается только тем мировоззрением, которое это все вмещает. Пусть назовут мировоззрение философов, которые могут достичь этой высоты. Ни один, даже посвященные не могли сказать и высказать все величие, которое исходит из небесных миров, проникает в человека. Это было недоступно. Значит, не так просто правление, и сейчас нам дается возможность. И сейчас, когда человек ленится, и когда человек не интересуется тем, в чем он принимает участие, относительно головы, относительно сердца и волевой части, да, это чревато тем, что человек отрывается постепенно, и, как доктор говорит, я хочу именно словами доктора сказать, человек, который не постигает истину, не постигает божественное, постепенно сохнет. Органы постепенно вырождаются. И здесь именно мы подчеркиваем самое главное. Стоячее состояние не существует. Мы или развиваемся, или не развиваемся, то есть идем вниз. Поэтому духовная наука говорит, мы должны быть всегда активны. И активность заключается в том, что конкретно познавать, а в чем проявляется божественное. В чем проявляется именно божественное в голове, в грудной системе и, разумеется, в волевой части. Это большая тайна. Это чистейшая эзотерика, и научные люди никак не могут подойти к этому, потому что нужно ясновидческое прозрение. Это дело вечности, дорогие мои. Качественность притекает к нам из вечности, поэтому кто может сказать, например, что воля приходит с небес, приходит сперва в голову, проникает в сердце, доходит до волевой части и там оставляет свою божественную печать. И тогда человек владеет самым высоким, то, что он же должен развить, когда будет находиться на вулкане, дорогие мои. Это непостижимо, дорогие мои. Это для них даже не сказка, а какой-то бред непонятный. Да? Вот так отстают люди. Мы, когда говорим о таких состояниях человека, должны более конкретно подойти и к грудной системе. В грудной системе человек осуществляет жизненный дух. То есть то величайшее сознание, которое полностью раскроется, полностью будет владеть человек сознательно на Венере. Даже не на Юпитере, а на Венере. Да? А что рождается от этого качества в нас сейчас? Вот человек может сказать, ну дойдем, доберемся до Венеры, потом раскроется. Нет, это не так. Как я сказал, именно самое глубокое, то, что действует в волевой части, это сейчас нам помогает, оформляет, то есть дает нам возможность правильно функционировать в волевой части. Мы же не сознаем, как происходит волевая жизнь в человеке. Это же факт. Никто это не знает. Это подсознательная жизнь. И вот нуждается эта подсознательная жизнь именно в руководстве, в божественном причем, да? Потому что только божественное знает, как развивать именно духу человека в организме, да? Это самые трудные вопросы, которых мы касаемся, дорогие мои. Никто не может об этом говорить, потому что это уже чистейшая эзотерика, причем самая высокая эзотерика. Касается жизни именно на Венере. Как проявляется это сейчас? Да, мы знаем, что на Венере когда-то раскроется именно жизненный дух, это наши божественные органы, восприятие всего прекрасного. То есть мы должны очень скромно признать, что то, что мы сейчас воспринимаем в мире красоты, и в человеке, и в мировоззрении, и в искусстве, это пока очень-очень мимолетное восприятие. Это совершенно неглубокое восприятие мира красоты. Любое проявление красоты находится на очень недостаточном уровне, и этот уровень мы должны возвысить, довести до эзотерического переживания красоты. А это значит, что мы немного подходим до жизни духа. Жизненный дух в нас очень сильно действует. И это очень важно, чтобы мы очень хорошо знали. Жизненный дух в нас действует в моменте пробуждения. Когда мы пробуждаемся, мы выносим из инспирации жизни духа наши все моральные качества к прекрасному и к моральному, и особенно, разумеется, и к мудрости. Переносится в дневное сознание. И мы ставим вопрос, какая ценность развивается в голове, в чувстве и в воле? Является ли человек или нет моральным существом, существом, которое поклоняется именно миру прекрасного, и принимает или нет самое высочайшее достоинство из самых высоких качеств, что он становится именно добрым существом. Тогда в этом задействуют очень сильно именно все эти три части, которые мы в этом включены. Голова принимает, как я сказал, от Юпитера, вдохновение от Юпитера. Сердечная сторона, вдохновение от Венеры. И волевая часть, вдохновение от именно вулкана. Значит, почему доктор говорит это? Мы должны воспринять, до какой интенсивности мы включены во все это развитие. Это развитие очень сложное, очень высоко мудрое, и наше земное создание никак не сможет немного хотя бы правильно развить какое-нибудь из этих качеств. Что происходит в голове? В голове существа Юпитера. Какого Юпитера? Не этого, который мы считаем, а будущий Юпитер, который будет развиваться именно в нас, именно в состоянии жизни духа, духа человека и самодуха. Эти все качества работают в нас интенсивнейшим образом, и мы постепенно приобретаем мудрость в голове, мир прекрасного в сердце и доброту, но уже космическую доброту, не просто человеческую доброту, да? Этот минимум даже не существует сейчас на Земле. И более того, человек теряет эти качества. К сожалению, надо очень сильно подчеркнуть, без духовной науки человек потеряет в голове мудрость, сердце мира прекрасного и воле чувства доброты. Это постепенно ухудшается. Почему? Потому что существуют эти существа, которые очень стараются урвать из человека все эти великие качества, будущие качества, присвоить и перевести в свое царство. Они обогащают свое царство именно этими качествами. Но, разумеется, там все это уродливо, принимает уродливую форму. Да? Мы должны очень серьезно посмотреть на эту эволюцию, на реальность, что все развивается и все должно быть в русле правильного, истинного. А как найти эту правду? И это, в этом заключается, разумеется, задача нашей эпохи. Мы должны поставить вопрос. Сегодняшняя эпоха, какую инспирацию посылает нам? Где она концентрируется? Мы об этом как раз и говорили. Концентрируется в голове, сердце и волевой части. Значит, добродетели головы, добродетели сердца, и, то есть грудной системы, и добродетели волевой части. Поэтому развивается человек именно в эту сторону, эти три величайшие качества, которые человек имеет, все люди имеют. Обыватели, простые, очень отставшие или не отставшие, все люди имеют эти величайшие качества в глубине подсознательно. Надо их достать, надо их привести в активности, чтобы они действовали. Они действовали сознательно, довести до сознательности. Задача духовной науки – распространение именно истины, абсолютно истины, и не только распространение. Мы должны осуществить, дорогие мои, эту правду, эту истину. И только тогда мы помогаем именно человечеству. Социальный вопрос не решается ни на улице, ни в каких-то партийных собраниях, нигде. Там только разрушаются эти социальные вопросы. Почему? Ну, знаете, если неправильно подойти к этим вопросам, приносит только разрушение. Правильное восприятие, именно социальное, индивидуальное, а потом уже космическое, мы хорошо знаем. Индивидуальное – это концентрируется в голове, социальное – концентрируется в сердечной системе, и космическое – концентрируется в волевой части. В волевой части проникает самое высокое откровение Божественного Я Существа. Потому мы можем это вознести именно в космическую жизнь. Космическая задача – наша собственная. Социальная задача – наша собственная. Индивидуальная задача – мы прекрасно понимаем. Но только мы понимаем хорошо. Индивидуальная задача – об этом никто не беспокоится, дорогие мои. Трудно очень. Я понимаю, но когда мне так говорим, мы уже вносим именно в социальное, именно в атмосфере космического, именно в индивидуальное, мы это вносим самые важные мысли, и мы понимаем одну величайшую мысль, которую я стараюсь всегда подчеркнуть. Когда мы познаем истину, мы познаем ради человечества, ради космического продвижения вперед. Вот в чем величайшая задача познать истину. Здесь быть равнодушным, это очень вражеское отношение. Поэтому так важно, дорогие мои. Я не говорю, что с утра до вечера мы жили бы в истине. Это невозможно пока. Но в какой-то части дня мы должны познать, в чем заключается абсолютная истина. Не так просто, а абсолютная истина. Это нам дает только духовная наука. Духовная наука нет ничего личного, то есть и неправильно индивидуального. Но зато, когда мы принимаем именно мудрость духовной науки, мы, разумеется, постепенно помогаем человечеству. Но, разумеется, прежде всего мы должны помочь себе. Это самое важное. Мы должны преобразовать наше физическое земное мышление в божественное. И тогда, и только тогда мы помогаем человечеству. Потому что в этом нуждается именно человечество. Полностью дезориентированное человечество. И в этом, разумеется, очень сильно замечены все эти партийные жизни, все эти социально неправильные внешние движения, которые только разрушают, к сожалению. Да? Ведь это же элементарно. Если ты не знаешь, в чем заключается правда, в чем заключается истина, задача человеческой эволюции, задача человеческой жизни. Более того, если ты не знаешь, что делает человек после смерти, да, это смешно, да, для материалиста. Человек что делает после смерти? Подумайте, какая претензия, да? Да. А мы очень должны, очень-очень интересна эта тема. Что человек делает на земле, в глубоком сне и в божественных мирах? Это три аспекта, когда мы должны создать знак равенства. Вот то, что мы делаем на земле, сочетается или нет то, что мы творим в глубоком сне. И сочетается или нет, что мы делаем в божественных мирах, в особенности в первой части. В первой части происходит абсолютный обход, обзор всего пройденного человечеством, потому что человек в духовных мирах не чувствует только личным, индивидуальным существом. Он есть божественная часть всего мира, всей небесной иерархии, принимает участие во всех небесных иерархиях. И более того, доктор говорит, что во сне человек принимает участие во всех трех иерархиях. Принимает участие, но сознательно или несознательно. Это, разумеется, очень трудно. Но факт говорит о том, что развивает в нас именно глубокий энтузиазм. Именно к духовной науке, где мы начинаем участвовать именно в божественных деяниях. То есть человек должен преодолеть, дорогие мои, самое трудное. Человеческое, слишком человеческое, о котором говорил еще Ницше. Преодолеть он сам не смог преодолеть. Именно человеческое не смог преодолеть. Человеческое, слишком человеческое. Невозможно преодолеть без духовной науки, то есть без божественного сознания. Ты хочешь стать совершенным в каком отношении? Каково идеальное твое отношение, да, к этим вопросам? Во всем действует именно мировоззрение, и очень многие, дорогие мои, очень многие большие мыслители чувствовали неудачу искания правды. И они, к сожалению, присоединялись к католической вере, потому что не смогли продвинуться до постижения истины. Посмотрите, дорогие мои, очень трудно было без духовной науки найти истину, найти правду о человеке, о социальном устройстве и о эволюции, и о космической жизни. Люди чувствовали, но не могли именно развивать все эти величайшие задачи. Сейчас нам это открывается, мы это очень хорошо знаем, и дело за нами, дорогие мои. Мы должны постараться открыть себе первое имагинативное ясновидение. Почему приносит доктор духовную науку? не ради только умственного обогащения нашего. Это самая низкая задача духовной науки. Но, разумеется, значительная, разумеется, но задача духовной науки открыть нас именно, по-другому сказать, божественное сознание. То есть первая ступень божественного сознания – это имагинативное сознание. Изучая духовную науку, мы подсознательно чувствуем, что это то, что мы должны осуществить. Когда это мы сможем осуществить? На Земле, на Юпитере или на Венере? Это уже задача человека, разумеется, говорит об активности. Но сейчас от нас требуется точное знание того, каково творчество третьей иерархии, второй иерархии, первой иерархии, что они делают в нас и на земле, и во сне, и после смерти. Это одно и то же. Вот когда это станет одним и тем же, вот тогда мы достигнем именно совершенства в этом познании. То есть мы должны ставить как недостижимый идеал. А мы должны знать, что все возможно осуществить именно на Земле. В этом и открывается задача мистерии Голгофы. Без отношения ко Христу мы не сможем осуществить то, что есть самое главное на Земле. Самое главное на Земле есть Христос на Земле. Это я в общих чертах говорю. А более конкретно, подойти к человеку, подойти к божественному существу, надо, разумеется, вооружиться как следует. Мы должны принять всю мудрость Христа, которая была осуществлена на земле, потому что мы же прекрасно понимаем, Христос не только рождается на земле, Он приносит всю космическую мудрость, дорогие мои. Это же не только наши пожелания, но это и слова Спасителя. Да? Как он говорит в Евангелии, совершенно точно. Да будет воля твоя на земле, это сказал только Христос. И не только сказал, но что самое главное, осуществил. То есть мы имеем доступ уже. Это очень важно, дорогие. На земле мы имеем доступ к божественной мудрости. До сих пор никто не знал, в чем заключается именно задача Святого Духа. Опять-таки, Христос раскрывает полностью задачу. И те, которые не могут подойти, не могут, как сказать, осознать значение христологии, они пока очень сильно отстают в эволюции. Истина приходит к нам от Спасителя нашего. Истина для головы, для сердца и для волевой части. То, что мы до этого сказали, что происходит в голове и так далее, это все дар Христа. Почему? Потому что мы очень сильно подчеркиваем, на земле невозможно стать мудрым из земных ресурсов. Невозможно. Это иллюзия материализма. Вот мы на земле живем, мы познаем, у нас есть философия, мировоззрение, это все иллюзия. И это было доказано. Доказано ясновическими прозрениями, когда вот очень точно говорится, что принес, например, философия, любое мировоззрение. Кто открывает нам, как живут ангелы? Об этом мировоззрение ничего не знает. То, что говорит Яков Беме, это такая фантазия, дорогие мои, очень такое поверхностное отношение к постижению духовных миров, неточное, недостаточное и, разумеется, отставшееся. Приносится совершенно новое откровение духовных миров, чтобы мы по-новому познали именно Спасителя нашего. Новое мировоззрение дает нам возможность нового отношения ко Христу. О чем я говорю? Значит, если ты не воспринимаешь новое мировоззрение Христа, ты не являешься христианином, дорогие мои. Что получается? Очень трудные слова. Кто не принимает духовную науку, тот не является христианином. А ну скажи кому-то это еще из католических этих людей, да? Вот настолько люди отдалены. Они недопонимают, а вернее совсем не понимают, что значит «я с вами во все дни до скончания века». Он не является нейтральным свидетелем наших мучений, наших страданий, нашего познания, нашего достижения. Он везде вносит свой импульс, свои идеалы, свое осуществление всех идеалов, которые от него рождаются. Мировоззрение, истинное мировоззрение, именно христология как таковое, начиная с 21 столетия, совершенно новое, не старое, а новое. Кто к этому подходит? Да никто не подходит, кроме последователей духовной науки. И причем тоже среди последователей духовной науки я хочу очень все же несколько слов сказать об этом, дорогие мои. Сейчас профанируется вообще все. И тем более и антропософия, и теософия, и вообще всякие софии. Это задача Аримана. Все нивелировать. То есть обесценивать, то есть неправильно, недостаточно познавать значение именно антропософии. Люди говорят, что я вот последователь антропософии, а на самом деле никакой последовательности там не воспринимается. Это старое теософическое отношение к этим небесным ценностям, когда не знают, в чем проявляется именно истинное отношение к Спасителю с 20-го, с 21-го столетия. В чем заключается новое отношение? Когда мы ставим этот вопрос, а в чем заключается новое в восприятии Христа? Здесь они все умолкают, потому что они цепляются только за старое, за традиционное. И очень многие мыслители склоняли свою голову протестантизму, православному и католическому, потому что они не могли прорваться без духовной науки, без новой пищи, дорогие мои. Это элементарно. Мы же питаемся не теми пищами, которые были год назад. Это совершенно непригодно. Да? Мы принимаем пищу новую, здоровую, сиюминутную. Да? Абсолютно то же самое относительно мировоззрения. Душа чахнет, и постепенно умерщвление происходит, когда не принимают здоровую пищу. А здоровая пища требует активности. Активности сознания, активности искания нового восприятия Христа. Это очень редко. В антропософском обществе и у нас, и у вас, и в Европе, везде, здесь огромный дефицит. Потому что именно не подчеркивается, что-то новое приносит 21-е столетие, что-то новое раскрывается в душе. Душа требует что-то нового постижения, и это разумеется очень трудно. Что приносит человеку? Мировоззрение нерожденности. Это, слава Богу, уже более-менее преодолено, что мы жили до рождения. Это признают уже очень многие люди. Преодолено материализм в этой стороне. А каково продолжение этого? Как присоединяется к этому идея воскресения? Это требует совершенно нового усилия, нового постижения истины. Это огромная задача для человека. Нерожденность души. Это уже очень много, даже философы уже это признают. Те, которые очень наиболее утонченные и глубоко постигают силу мышления. Да, существует нерожденность души, а дальше уже очень трудно. Дальше требуется именно не традиционное, а совершенно новое постижение. Здесь нужно непременно уже принять духонаучное восприятие христологии, и христология присоединяет душу к вечности. Но это уже вечность, которая из будущего спасет. Задача человека прежде всего, очень сильно развить умственные способности. Это прежде всего, потому что я надеюсь, что вы это очень хорошо понимаете, через умственные способности человек отрезвляется. Человек пробуждается и сознает дневную жизнь более интенсивно, чем это было раньше. Раньше этого не было, да? А сейчас все зависит от того, насколько очень сильно развита наша умственная способность. Для этого и ради этого существует глубочайшая инспирация от Юпитера, глубочайшая от будущего Юпитера, не из сегодняшнего, я имею в виду. От этого зависит, очень сильно зависит, насколько мы принимаем эфирный поток. Вот ставится вопрос, как принять людям эфирный поток мудрости? Кто это знает? Вообще этот вопрос ставит в тупик всех людей. Они не понимают, о чем речь. Эфирный поток – это чисто ясновидческое познание, правильно? Это чисто духовно-научное познание реальности, дорогие мои. Поэтому только духовная наука сию минуту, сейчас, касается реальности. Этого не было, люди воспринимали божественное, но без личного бессмертия, без переживания личного бессмертия, и это был дар. Это было, поэтому все принимали божественное как дар. Все люди говорили об этом. Сейчас совершенно новое откровение, и это новое откровение, прежде всего, открывает нашу божественность. И когда у человека рождается огромный интерес к духовной науке, правильный интерес, интерес в сторону христологии, да, это есть правильный интерес, тогда человек преодолевает то, что и раньше было. Вот как было раньше, человек говорил, что не я, но Христос во мне. Это было правильное отношение. Сейчас, как это звучит? Опять не я звучит. И опять звучит Христос во мне, но уже сознательно, но уже с чувством идентификации. Это совершенно новое слово, дорогие мои. Простите меня, что я так сильно подчеркиваю, потому что об этом говорю только я, пока я так знаю. Ни в Германии, ни в России не подчеркивается это нечто новое совершенно, это новое, новое озвучание слов Павла. Не я, но Христос, как мое собственное мировоззрение. То есть, я и Христос одно. Это начинается уже осуществление этих величайших слов. Как Господь говорит, я и Отец одно, точно то же самое. Мы должны дорасти до этого. Разумеется, мы не фанатики, мы хорошо знаем, что мы только в начале находимся, потому что, дорогие мои, когда мы говорим о полном осуществлении, как раз об этом я и говорил, о полном осуществлении, когда именно сказал, что наше божественное «я» раскроется на вулкане. Когда на вулкане раскроется наше сознание, мы совершенно по-новому будем воспринимать Спасителя, откровение Христа. И Христос всегда является водителем человечества, потому что Он все время идет вперед и все время развивается. Да, католические люди уже настроены очень сильно против этих слов, да? Мы развиваемся, мы идем вперед благодаря Спасителю, потому что Спаситель открывает все новые высоты познания. И Он моментально подает нам откровение Христа именно в каждую секунду, каждый день все новое подает нам, да, и мы должны все новое воспринимать. Мы единственное говорим, что это новое распространяется на 200-300 лет. Потом мы должны сменить наше мировоззрение, как сменили наше сегодняшнее прошлое мировоззрение с новым, совершенно новым христологией, духовно-научным мировоззрением, да? Поэтому никто не может сказать, что мы являемся фанатиками духовной науки. Мы говорим, что все прошлое, это было хорошо, было добро, но Господь сам говорит, Он должен принести нечто новое. Если это не происходит, тогда мышление застывает. И мышление застывает благодаря ариманским существам. И здесь включаются эзотерические течения. Я очень хорошо понимаю, должно прийти время чисто эзотерического восприятия мира, личной жизни, социальной жизни и космической жизни. Для космической жизни, для восприятия космических идеалов существуют духи эпохи. Только духи эпохи могут принести нам более конкретно восприятие, не идейно, а более конкретно осуществить именно космическое сознание. В чем заключается это космическое сознание? Это новое творчество Христа в космическом аспекте. Вот предложение. Как это воспринять? Это невозможно воспринять без, разумеется, откровения духа эпохи. Духи эпохи помогают, и это открывается опять-таки в духовной науке. В духовной науке действуют ангелы, архангелы и именно духи эпохи. Когда мы воспринимаем именно наше личное отношение к Божественному, значит, мы воспринимаем ангела, и ангел принимает эту душевную, духовную пищу от Спасителя. Это эзотерика, чистая эзотерика, но это реальность. Да? Потом, когда мы имеем правильное отношение в социальном, обратите внимание, я не говорю национальном, в социальном. Потому что, как вы знаете, я всегда это уже подчеркиваю давно, что национальное уже преодолевается эпохой. Эпоха нам приносит уже нечто вне национального. Почему? Потому что человек реально, вот если взять реально, человек выходит уже из национальной скорлупы. Грубо говоря, из национального очага, мягко говоря, уже человек выходит из этого. Человек уже находится вне национального. Где это проявляется? Да во всем проявляется, в социальной жизни. Как сейчас люди живут? Что мы видим? Никакого национального достоинства не имеют люди. Все ударились в коммерцию. То есть, несправедливость. Как они наживают свои миллионы? Разумеется, несправедливостью. Это коммерсант, да? И эти слова, которыми они разглашают свою деятельность, это все вранье. Это грабеж человека. Разве они свои эти приобретения распространяют на неимущих людей? Они помогают нищим? Да вот, интеллигенты помогают нищим, но не миллионеры. Потому что, дорогие мои, деньги – это большая сила, это не просто сумма каких-то бумаг. Деньги – это качественность, развращает человека. Если человек очень богат, значит, он очень отравлен. Это мы должны хорошо понимать. Он же не понимает, что люди в нищенстве живут, что людям надо помочь. Об этом уже не думают, потому что это отравлено. Ну, мы же из эзотерики знаем. Самое сильное внедрение Аримана – это коммерция, это деньги. Там очень сильно развращает. Богатство – это развращает человека, потому что человек теряет именно чувство сострадания. Это, как сказать, это механическое воздействие на психику человека. Поэтому везде умеренность – это такое значительное качество человека. И, разумеется, сейчас и умеренность тоже не помогает. Помогает единственное реальное мировоззрение, мировоззрение, которое говорит о реальности человека, о реальности социальной жизни, как я сказал. Человек выходит из национального, и человек уже не чувствует, что он является самым лучшим представителем своего народа. Это уже человек не чувствует. Чувствует свое человечество. Это возможно. Когда человек развивается интеллектуально, интеллигентно, правильным образом и так далее. Да? Но три качества, под которыми живем, это от ангелов, архангелов и духов эпохи. Духи эпохи приносят, разумеется, самые высокие, потому что в нас рождается наше отношение к космическим вопросам. Наша задача, душевная задача космическим проблемам. этот пробуждает только архай, дух эпохи. И это, разумеется, звучит в духовной науке, в синтезе всем, что мы изучаем. Да? Поэтому каково наше отношение к ангелам, к архангелам и к духам эпохи, все это разворачивается в духовной науке. И поэтому я говорю, только поэтому я говорю, без духовной науки человек остается совершенно дезориентирован. Отношение к своей личной жизни, отношение к своей социальной жизни и, разумеется, к космической жизни. И только потом, исходя из всего этого, если человек правильно настраивается на эти три существа, только потом приходят именно вторая иерархия, духи эпохи, переходят именно духов мудрости, духов движения и духов формы. Мы принимаем уже инспирацию, божественную инспирацию. Они раскрывают в нас самое значительное. Это есть мир прекрасного, дорогие мои. Мир прекрасного, божественного. Те, которые воспринимают красоту божественного мира, они точно знают, как раскрывается именно творчество второй иерархии. Уже не говоря о первой иерархии. Первая иерархия воздействует на наше самое глубокое нравственное переживание. И этим мы постепенно приближаемся к нравственному переживанию Спасителя. Господь принимает, приносит, разумеется, все девять иерархий. Творчество всех существ приносит, но это очень трудно для восприятия. Именно только глубочайшее развитие, интенсивное развитие помогает раскрыть именно все творчество Спасителя. Возьмите очень простой пример, дорогие мои. Вот человек, искусство, все время рисует, или пишет музыку, или стихотворение и так далее. Он занят своим творчеством. То же самое и ангелы, существа, архангелы и архаи. Они все время находятся в творчестве, в интенсивном состоянии, и эта интенсивность переходит к нам. Человек, насколько это воспринимает, настолько становится интенсивным. Но сейчас удивительная эпоха настала. Мы должны воспринимать именно интенсивную деятельность ангелов, архангелов и архаи. И мы должны через это включиться в творчество второй иерархии. Мы должны что-то воспринимать из божественной красоты. И что-то воспринимать из божественной моральной жизни. Поэтому я вначале же сказал, моральное качество притекает к нам через голову, проникает все существо и доходит до волевой части. И потом волевая часть упорядочивает нашу дневную жизнь. Мы не ударяемся в сторону луциферического и ариманического, благодаря тому, что воля выдерживает всю эту инспирацию от негативных существ. Это трудная задача, и это берет на себя только волевая божественная часть правления нашего. Это говорит о той сложности, в которой мы живем. То есть мы должны совершенно конкретно знать. То, что у нас есть головная часть, средняя часть и волевая часть, это не оставляется нейтральным ко всем существам. И добавляется, как проникают отрицательные существа в голову, то есть в мыслительной жизни, в чувствах, а разве мы это не знаем, и в волевой части. То есть люди действуют, и действует анархия, полная анархия в действии. Почему происходит? Если воля есть носитель божественного я, а где это проявляется? Да это никак не проявляется. Воля остается беспризорным. Нет там руководителя. Полная анархия в волевой жизни. Полная анархия в чувствах и полная анархия в голове. Вот что мы видим вокруг. Без духовной науки. Духовная наука приводит в порядок, усиливает нашу волевую часть. Божественное я проникает до волевой жизни, и воля уже может действовать и принимать участие в жизни чувств и в жизни головы. Происходит немного какое-то урегулирование, чтобы не было бы полной разрухи, полной анархии. Мы говорим о том, насколько интенсивно включены мы в божественное правление. Это божественная воля, которая проникает в нашу волю и руководит нашими чувствами, мыслями и вообще волевой жизнью. А в эпохе свободы как это происходит? Если человек не употребляет усилия в сторону познания, что приносит божественное сознание, то человек живет в полной анархии. Полная анархия, которую мы видим, от этого и зависит. Человек не находит никакого контакта с своей волевой части, в котором проникает его божественное «я». То есть не помогает это божественное «я» никак обыкновенному человеку, потому что у человека нет доступа к этому. Элементарный доступ уже проявляется в том, что человек думает об этом. Какова задача своей волевой жизни? Днем, что он должен сделать правильным образом? Об этом уже человек не думает. Вообще живет человек просто в анархии. И это, разумеется, очень сильно удовлетворяет арманических существ. То есть, если мы живем без эзотерики, без понимания того, что существует божественное правление и существует негативное правление жизни, это мы должны учесть. И в этом задача духовной науки. Этим мы можем сказать, что у нас есть приоритет перед остальными людьми, что мы учитываем всю реальность, полную реальность. А полная реальность включает именно слова Евангелия. Злому должно прийти. Это Господь говорит, это же не я говорю, или не доктор же говорит. Злому должно прийти. А где ваше отношение к злому? Где глубочайшее отвращение по отношению к злу? Кто это взращивает? Только духовная наука. Когда мы оттеняем очень сильно задачу духовной науки, у нас проявляется огромное чувство отвращения ко злу. То есть, усиливая доброту, мы можем уравновесить именно то зло, которое в нас должно непосредственно присутствовать. Мы об этом часто говорим. И это вызывает у нас именно здоровое отношение ко всей реальности. В духовной науке мы живем именно в полной реальности. Это огромнейший приоритет духовно-научного мировоззрения. Мы не оставляем зло в стороне. Мы включаем в мировоззрение, в человеческой жизни, в социальной жизни. В этом, разумеется, огромный приоритет мировоззрения истины. Истина занимается именно тем, что познает зло, познает добро и познает, что самое трудное, где находится свобода в человеке. Свобода находится так, как, я сейчас вспоминаю, между небом и землею, как потом в песне продолжается, но мы будем продолжать так, между небом и землей в середине проходит чувство равновесия, чувство справедливости. Человек находит свою свободную волю между небом и землей, то есть между небом, божественной мудростью, и между землей, это полная детерминация, полная арманизация сознания. Мы находим середину, в середине, и благодаря этому мы чувствуем, именно принимаем чувство свободы. Если это не было бы таким сложным, тогда все люди находили бы именно чувство свободы, чувство правильной свободы, вернее, да? Значит, мы находимся именно в этой сложности, в этой композиции, в котором мы должны добиваться божественную мудрость, уравновесить земную мудрость, земную агрессию и привести все в равновесие. А как вы знаете, дорогие мои, без божественной мудрости это никак невозможно. Требуется точная дифференциация, как проникает божество в человеческой организации, в физической конституции, потом в душевной жизни и потом в духовной жизни. В душевной жизни человек принимает всю красоту мира. Где это восприятие? Это очень мало происходит здесь восприятие мира прекрасного. Это указывает на то, что какова наша следующая задача, будущая задача. Мы должны воспринять всю красоту мира, всю красоту небесной божественной иерархии, красоту ангелов, архангелов и духов эпохи, а потом еще выше. Как мы должны пройти этот путь? Разумеется, из мудрости, которая внедряется в голову, в основном концентрируется и потом доходит до воли. Воля упорядочивает социальную жизнь и, разумеется, личную жизнь. Я подчеркиваю, дорогие мои, если воля не действовала в социальной жизни, мы видели полнейшую анархию. Но мы все же чувствуем, что где-то как-то происходит руководство, и какие-то границы соблюдаются все же. Это благодаря духам эпохи, которые проникают из воли, из человека. Все происходит, разумеется, из человека. Человек во всем принимает участие, и когда мы видим элементарно хотя бы равновесие в социальной жизни, это из нутра человека происходит, эти силы. Так что человек принимает все космическое правление сознательно или несознательно, и потом переходит это в социальную жизнь и доходит до космической жизни. Так принимает участие человек во всю свою социальную жизнь и принимает участие в космической жизни. Что нам особенно не хватает, это осознание нашей космической жизни, наше участие в космической жизни. Это требует от нас огромного развития. Преодоление личности, преодоление эгоизма. Когда мы думаем, все равно, космическая жизнь, это в нас говорит эгоизм, дорогие мои, который мы должны привести в равновесие. Разумеется, не уничтожить, а в равновесие. А для равновесия нам нужно, например, точное знание. Знание того, что жизненный дух действует в наших именно глубоком сне и пробуждает наши совершенно уникальные отношения. Дорогие мои, когда мы днем живем, мы живем благодаря состоянию сна, потому что, с одной стороны, состояние сна дает нам возможность чувства свободы. Почему? Потому что я и астральное тело находятся вне физического. Это не значит, что они ничего не переживают. Как раз они тогда и переживают свою личную свободу. И эту свободу потом приносят, когда они воплощаются в тело днем. И я и астральное тело имеют опыт свободы от физической эфирной организации. Видите, как сложно же. Потому во сне человек приобретает чувство свободы, но несознательно, и вносит сознательно именно в дневную жизнь. Дневная жизнь одаривает нас чувством свободы, потому что наше астральное тело и я жили вне физического и эфирного тела ночью, но не сознавая для земной человеческой жизни. Они еще прекраснее сознают свою свободу от физического эфирного тела, и это очень сильное переживание свободы вносится и концентрируется в волевой жизни. Волевая жизнь упорядочивает нашу всю дневную жизнь, и социальную, и космическую. Это очень сложное правление. Человек в этом не разбирается, дорогие мои. И поэтому без духовной науки, то есть, я хочу сказать, без божественного правления, без божественной мудрости, человек полностью растерялся бы в земной жизни. И мы тоже растерялись бы. Без духовной науки это полнейшая дезориентация, которую мы видим и в социальной, и в личной жизни, не говоря уже о космической. От чего зависит? Полная дезориентация днем, дезориентация ночью и, разумеется, после смерти. Раньше, дорогие мои, смерть переживалась очень положительно, потому что человек освобождался именно от иллюзии и входил в реальность. Сейчас он не может войти в реальность. После смерти человек остается с тем, что он приобрел на земле. Поэтому, простите меня, каким глупым был на земле, таким и возвращается в следующей жизни, таким же глупым, необразованным, необтесанным, и поэтому ухудшается социальная жизнь. Мы что, это не видим? Почему не помогает небесная жизнь? Мы же хорошо знаем, что существует реинкарнация. Да, хорошо, а почему не помогает идея реинкарнации людям? Вот прошли врата смерти, живут в духовных мирах, но не в божественном мире живут. Божественный мир переживается только начиная моральное переживание. А как, когда в эпоху свободы человек ничего не возносит из моральных ценностей? Поэтому духовная наука говорит, да, о духовной жизни после смерти, но это не помогает индивидуально. если человек не приобрел определенный опыт именно на земле. Все зависит от земной жизни и от земной жизни, дорогие мои, зависит то, что я особенно очень сильно подчеркнул сейчас. Это я немного коснулся этих вопросов, но это колоссальная задача стать перед человеком. Что именно? Три величайшие добродетели, которые мы должны как можно глубже и высоко осуществить на земле. Это чувство мудрости, это чувство прекрасного и чувство добра. В этом мы живем, дорогие мои, и в этом мы уполномочены развивать очень сильно и глубоко и высоко. Вот здесь как раз и происходит равнодушие человека. Человек не думает о божественных ценностях в голове, в сердце и в волевой части. Даже люди, которые последуют духовной науке, они приобретают знания только ради головы. А задача духовной науки именно обогащать голову, сердце и волевую часть. В голове приобретать знания – это очень легко. Прочел и уже что-то знаешь. А перевести его в душевную жизнь, то есть соприкоснуться с архангелом и со второй иерархией. Когда мы имеем правильное отношение к архангелу, тогда вторая иерархия проникает. Инспиративно проникает и помогает. Когда мы имеем правильное отношение к ангелам, тогда третья иерархия правильно проникает. И так далее. Мы все время включены, и все зависит от нашей активности, от нашей правильной активности. Кто наставляет нас правильным образом, дорогие мои? То, что, о чем мы сейчас говорим, мы обогащаем нашу мудрость. Тогда мы имеем здоровое отношение к ангелам, архангелам и архаям. Не просто к архангелам, а привлекаем инспирацию второй иерархии. Не просто к архаям, но привлекаем инспирацию первой иерархии. И тогда мы полноценно живем во всей небесной иерархии. Такой человек, когда проходит врата смерти, он уже оживляет все это и имеет более интенсивный доступ к духовным иерархиям, чем те люди, которые не хотят о чем-либо серьезно подумать. Дорогие мои, это надо учесть, колоссальная трагедия для души человека. После смерти живет человек, не соприкасаясь с небесными существами. Тогда с кем общается такая душа? Нейтральная душа не остается ни здесь, ни там, дорогие мои. Если нет божественных учителей, тогда появляется учитель из царства Аримана и Люцифера. Вот и приходят люди, совершенно нейтрально относятся к всем, ко всем положительным качествам. И это большая трагедия для человеческой души. И эту трагедию мы должны воспринять через глубочайшее сострадание. У нас и здесь тоже является дефицит восприятия. Не полностью мы переживаем трагическое состояние именно тех людей, которые потеряли полное равновесие, потеряли полную ориентацию, как они должны жить, в чем они должны жить, что они должны усилить, увеличить. Огромная задача лежит на нас, дорогие мои. Когда я хочу такой пример привести. Вот рождается Чайковский. Он же приносит эту гениальную свою способность не только ради себя. Он же одаривает человечество. Человечество принимает все эти гениальные произведения, насколько может разумно воспринимать, но те, которые могут воспринимать, они же принимают. Я этот пример говорю, потому что буквально то же самое происходит и в духовно-научной жизни. Когда ты очень глубоко воспринимаешь духовную науку, это не остается нейтральным, это передается в социальной жизни. Люди начинают воспринимать интуитивно. Когда? Во сне. Для других людей это сказка, но во сне человек воспринимает всю реальность социальной жизни, индивидуальной жизни и космической жизни. Иначе, дорогие мои, человек уже оторвался бы давно и улетел бы в сторону Люцифера и Аримана. Наши социальные правильные отношения, восприятие и мировоззрение не упускают людей до крайности. Это происходит, когда человек является вместе с тем и человечеством. Значит, мы коснулись очень значительного вопроса. Человек не является только личным существом, он является и социальным существом, и космическим существом. А когда это переживается конкретно, дорогие мои, конкретно это переживается во сне. И, разумеется, после смерти. Наше познание не остается личным. Это очень важно. Почему? Потому что это именно стимулирует нас. Подсознательно стимулирует. Мы еще глубже воспринимаем, глубже читаем, больше читаем из духовной науки, обогащаемся ради себя, но, как оказывается, не только ради себя. Человек не является только эгоистическим существом. Человек не является существом только рожденным из своих органов зла. Человек – существо сердца, головы, волевой части. Человек является существом всей небесной иерархии. Нам нужно всегда привести эти слова, потому что мы должны вспомнить о том, что человек есть все космическое существо. И это он должен раскрыть, это его задача. Человек – носитель всех прошлых инкарнаций. Ну и что нам от этого? То, что мы это слышим, ночью мы соприкасаемся более реально, более конкретно. Поэтому задача духовной науки, прежде всего, от чего я начал, я хочу это все же очень сильно подчеркнуть. Три величайшие дара, дорогие мои, мы получаем в земной жизни от небесной иерархии, от небесных божественных существ. Три величайшие дара заключаются именно в мудрости, в красоте и в доброте. Доброту мы получаем из небесных существ, проникая в нашу голову, доходит до волевой части. Мир прекрасного мы принимаем, проникая через голову. Почему через голову? Мы должны ответить, потому что происходит через сознательное. Если не проникало бы через голову, а принимали бы, как это было раньше. Раньше люди принимали царство красоты, но не проходило через голову. Сейчас голова фильтрует и что-то оставляет для себя, насколько он может постичь самостоятельно, а что-то проходит бессознательно. Потому я говорю, что мы принимаем именно через голову. Это значит, что сознательность присутствует именно в инспирации. Три инспирации от Юпитера, Венеры и Вулкана, будущих наших космических правителей, нашего собственного сознания. И это обогащает и расширяет наше сознание. Когда мы знаем, что мы являемся носителями всей мудрости Вселенной, это мы должны почувствовать, дорогие мои. Должны приблизиться к этим величайшим идеалам. И потом мы принимаем все чувственное, все эмоциональное, все прекрасное, всей Вселенной. И сколько мы, простите, урываем из этого, это зависит от нашего развития. Да? И потом мы принимаем все добро, космическое добро. Космическая доброта принимается в волевой части. И этим мы живем днем. Задача воспринять все это. Если мы об этом не скажем, мы никогда не сможем это пробудить в себе. Значит, мы уже заложили огромнейший фундамент к красоте, к мудрости и к добру. Когда мы это очень сильно подчеркиваем, когда мы в этом погружаемся, мы именно стараемся для себя и для человечества. Так что, дорогие мои, все эти истины, которые нам более или менее легко понятны, это была величайшая задача до людей до 20-го столетия. Огромнейший приоритет заключается в том, что мы все это перевозим уже в личное достижение. И поэтому нам необходимо именно это подчеркнуть. Когда мы говорим, что вся прекрасная все прекрасное царство находится внутри нас, более конкретно, из головы к сердцу. Это уже эзотерическое знание. И так далее, да, о чем мы уже так очень сильно подчеркнули. Тогда мы можем уже разграничить, в чем заключается наше доземное существование на Земле и какова задача наша жизнь, как протекать после смерти. Если мы не поставим задачу, как жить после смерти, чем мы должны обогатить себя именно в жизни после смерти? Видите, какова, как звучит этот вопрос, да? Мы заполняем эту пустоту, дорогие мои. И только мы заполняем эту пустоту. Я хочу очень сильно подчеркнуть, дорогие мои, нашу задачу и преодолеть материализм в нас. Мы живем не только прошлым, не только настоящим, но в особенности нам нужно жить для будущего. Об этом никто не беспокоится. Только духовная наука. И почему люди не подходят к духовной науке? Потому что им все равно, безразлично, как в будущем будет жить человек. В этом эзотерическая причина, дорогие мои. Это не просто вот «я не интересуюсь». Ты не то, что интересуешь, тебе безразлично, как будет развиваться человечество. Вот в чем суть. И тебе безразлично, что очень многие люди идут в пропасть. И у тебя нет сострадания. У тебя не развивается сострадание. А чем глубже ты воспринимаешь духовную науку, тем сильнее ты помогаешь тем людям, которые идут в пропасть, дорогие мои. Это уже космическое сострадание. Духовная наука существует для личного, для не личного, социального и для космического. И когда доктор нам помогает в этом и указывает на то, что когда мы здесь постигаем истину, эта истина является нечто новым и для божественных существ. Я знаю, что это я говорю. Я часто это подчеркиваю. Это очень важно, дорогие мои. То есть ты постигаешь не ради эгоизма, не ради социального, не ради космического, а ради всего человечества и ради небесной иерархии. Это не мои слова, я не могу это сказать, потому что это очень-очень высокое постижение. Небесные существа принимают нечто новое от нас. Вы понимаете, о чем говорит доктор? И это нечто новое им помогает, чтобы подняться еще выше. Оказывается, мы познаем не только ради себя, а ради небесной иерархии. А это присоединяется, и здесь уже мы чувствуем именно, как сказать, легко воспринимаем становится. Когда мы говорим, что мы соединяемся со Христом, а Христос ведет человечество вперед, значит, мы принимаем участие в этом развитии. Если мы не соединяемся со Христом, Христос не может помочь человечеству. Вот такова задача, дорогие мои. Потому что Христос всегда смотрит на то, сколько свободного постижения приносим мы в царстве и в лоно Христа. Тогда Христос помогает человечеству. И здесь мы корректируем этот момент. Христос не помогает человечеству, когда мы не помогаем человечеству. И наоборот, когда наше познание становится личным, сверхличным и космическим, тогда Христос видит, что может взять что-то от нас, драгоценное ради эволюции всего человечества. Это великое достоинство человека, дорогие мои. Тогда мы уже правильно понимаем, оцениваем слова Павла, завершая нашу беседу с вами именно на этой ноте, на этой величайшей ноте. Не я, но Христос во мне, мы должны очень правильно понимать. Значит, это означает сверхсознательное, чтобы не сказать подсознательное. Мы передаем Христу нечто творческое, новое, и это новое Господь соединяет с эволюцией всего человечества. И так идет эволюция вперед. Не без нас. Это очень важная идея, дорогие мои. Мы не оторваны
от эволюции. Эволюция идет вперед. Мы во всем принимаем участие. Участие в серафимах, участие в духу мудрости, участие в духовой эпохе. Когда мы это озвучиваем, тогда мы полноценно воспринимаем идею нашего познания истины. Поэтому, завершая нашу беседу, мы говорим, принимая мудрость, передаем Христу, а Христос передает общечеловеческому развитию и общевселенскому развитию. Это другие масштабы, дорогие мои. Это космические масштабы нашего познания. Мы включены во все развитие всего человечества. Вот так завершаем нашу беседу на сей раз. Остальное потом, следующий. Рад видеть вас, дорогие мои. Всего вам наилучшего. Изучайте духовную науку, продвигайте себя вперед ради человечества, ради космической жизни. То есть преодолеть эгоистические отношения во всем. Все. Всего наилучшего, дорогие мои.